Начинать. Всегда трудно. Вот скажем, в пятницу то, что начали просветительские курсы, вот сам по себе старт показал, как это примерно выглядит у нас. Оказалось, что собралось людей немало, 25 человек, но большая часть из людей пришедших, это были вновь пришедшие люди. Причем большинство из вновь пришедших, это были люди пожилого возраста, которые раньше на занятия никуда никогда не ходили. И вот тогда, когда нужно было уже начинать толкование на Евангелие, что является делом очень-очень серьезным, отец Андрей вдруг каким-то чутьем, видимо, так догадался и спросил: «А все знают, кто такой Авраам?» И вдруг раздались голоса: «Нет, мы не знаем, кто такой Авраам». Пришлось ему Евангелие закрыть, положить в сторонку и начать очень-очень кратко, столько, сколько позволяло время, рассказывать о сотворении мира, о сотворении человека, о грехопадении и далее, далее, далее. И очень кратко как-то дойти до того, кто такой Авраам. Вот такой старт нам показывает, что или мы неправильно группируемся, то есть если есть часть людей, которые нуждаются в изучении основ веры, то надо завести тогда отдельное занятие специальное. Если это люди больше пожилые, тогда надо начать его даже не в 6 часов, или вот не обязательно в воскресенье, когда проходит воскресная школа, где уже вопросы более серьезные рассматриваются, а на неделе, может быть, 4 часа. Если пожилые люди могут приезжать 4 часа на неделе на специальный курс, который будет называться «Основы православной веры», тогда мы такое занятие начнем. Вот. Я, видите, почему коснулся именно пожилых людей? Потому что вот так получилось, что там в пятницу вот так вот подобрались люди. То, что касается людей, которые трудоспособного возраста, там в 4 часа, наверное, трудно будет начать. Надо начинать, скорее всего, где-то после работы, вечером. Вот воскресенье у нас занято, суббота тоже очень плотный такой день. Если необходимо, и это можно делать. Но то, что касается людей не пожилых, то по субботам такие занятия проходят. Всегда специально проходят. Они называются огласительные беседы. В общем, это будет тот же самый курс огласительных бесед. Почему для пожилых людей отдельно нужно проводить, как кажется? Потому что восприятие уже другое. Другое. Ум несколько уже не хочет так, как в молодые годы воспринимать. Быстро все человек забывает. Некоторые плохо слышат. Поэтому много материала сразу нельзя дать. Невозможно просто. Поэтому, если вот вы не против, те, кто пожелает, то давайте когда-то на неделе один из дней такой наметим. Если будут приходить, ну, хотя бы около десятка, может быть, человек. На эти занятия мы будем приглашать еще и жителей пансионата, которые захотят, которые тоже большей частью ничего совершенно не знают о вере. И будем изучать основы веры. В чем причина? Почему это необходимо изначально? Если мы действительно не знаем вот этих основ веры, то все дальнейшее для нас бесполезным становится. Бесполезным. К горькому сожалению, это случилось не только в предыдущем веке, не только в сегодняшний день происходит, что десятки миллионов людей крестятся без научения вере. Это было в веке 19, 18, 12. Эти беды случались в церкви всегда. Это одна из главных трагедий, видимо, из-за которых множество людей, принимая Христа в крещении, потом становятся гонителями Христа. И вот если человек, приняв святое крещение, приняв Христа в свое сердце, так и не понял тайны христианства, так и не понял, что с ним произошло, какая великая перемена и для чего необходимо было крещение, такой человек в последующем после крещения продолжает жить той же самой жизнью, которой он жил до крещения. Это жизнь греховная, жизнь во грехах. И каждым грехом теперь такой христианин гонит Христа из своего сердца. Каждым грехом он ненавидит Христа, враждует против Христа и сродняется с кем? Обратно сродняется с сатаной, с тем, который был в сердце этого человека до крещения. Только в крещении изгоняется сатана из сердца человека. Только в крещении прощается человеку первородный грех. Только в крещении дается человеку обильно благодать Святого Духа точно так, как она была когда на человеке? В раю до грехопадения. Человек возвращается в рай с крещением. У человека должно потеряться влечение к греху. У человека должна проявиться в сердце тяга к добродетелям. Человек должен перестать увлекаться вот так вот всем земным, что нам предлагает сатана. Как он говорит, поклонись мне и дам тебе что? Все царства мира сего дам. Не только то, что мы с вами сейчас добываем зарплату небольшую, вещички, с огорода какой-то урожай, еще что-то, телевизионные передачи, разные удовольствия. Не только это. Он вообще все царства мира может дать. Вообще все он может дать. Он говорит, я князь теперь над этим миром, потому что победил человека обманным путем и завладел тем, что ему не принадлежало изначально. И вот тогда, когда человек, не зная веры, продолжает жить прежней жизнью своей, греховной, беспутной, то сатана спокойно, терпеливо, совершенно дожидается момента, когда благодать в сердце человека иссякнет. Это очень быстро происходит. Человек, который пришел к крещению без всяких понятий веры, буквально сходит в купель, в момент погружения он умирает для вечной смерти, сатана изгнан из сердца, он умер для греха, умер для ада, умер для сатаны. Выходя из купели, он воскрес для чего? Для вечной жизни. Дух Святой тут же сходит на человека и пребывает уже в человеке с этого мгновения. Человек одевается во Христа. Вот так нам говорят отцы. Облекается там слово. Ну, по-русски его переведем. Облекаться, одеваться. Оделся во Христа. И вот человек, который ничего не знал о вере, ничего не понимал в крещении, ничего не знал о грехе, о добродетели, такой человек выходит из купели и, делая первые же шаги вот по лестнице вот этой вот из купели, тут же уже появляются у него разные мысли в голове. Моментально. Разные чувства в сердце начинают работать. Человек же живой. Ум – это такая часть человеческой души, которая не может стоять никогда. Мысли из него текут непрестанной рекой. Сердце – это такой орган, имеется в виду не физическое сердце, а духовное сердце, которое не может не реагировать на все происходящее. Абсолютно все через все органы чувств входит в человека, и в сердце перерабатывается, мгновенные реакции выдают сердце на все. Итак, с первых шагов при выходе из купели сатана начинает обрабатывать этого человека, заставляет грешить тут же мыслями, чувствами сердечными и делами. Итак, у некоторых людей за первые минуты, за первые часы, дни после крещения все возвращается на прежнее место. Человек так сохранил удобопреклонность к греху, так в грехе был натренирован до крещения, что после крещения, ничего не поняв, не имея опыта борьбы с грехом, вообще не зная, что является грехом, раз он не научен, он мгновенно набирает на себя прежние грехи и больше прежних. Это теперь задача сатаны, это теперь его цель. Крещенный человек для каждого, каждый крещенный для сатаны лакомый кусок. Некрещенного губить ему было неинтересно. Зачем? Он и так его раб. Он и так его законная жертва. Он и так после этой краткой жизни гарантированно сойдет в ад. Не надо сатане там очень стараться, очень так изощряться. Человек некрещенный – законная его добыча, потому что он не принял Христа как спасителя и искупителя, не омыта душа его кровью Христа. Не прощен ему даже первородный грех, потому что он не крещен. А вот крещенный получил прощение первородного греха. Изгнал сатана из сердца и теперь алчит и жаждет как бы вернуться назад, ведь он потерял власть над этим человеком. Крещенному человеку прощены все личные грехи, которые он совершил до момента крещения. У крещенного человека появляется сила бороться с грехом. Крещенному человеку возвращается свобода выбирать между добром и злом. На крещенного человека обильно сходит благодать Святого Духа. Вот мы с вами шесть благ, вот так вот назвали, которые даются крещенному в крещении. И это все, конечно, ненавидит сатана. Он потерял свою добычу. И с первых же минут выхода из купели начинает бомбить вот этого человека. И если мы не научены, значит, достаточно нескольких дней для того, чтобы прежние грехи вернулись. А многие люди тут же при выходе из храма сразу достают сигареты и начинают курить. Бегут домой, ставят себе обильную пищу и запивают ее вином. Вечером тут же блудят, тут же включают телевизор. Мгновенно все происходит. Отравление, извращение, искажение, вновь только что очищенной, сияющей ярче солнца души, происходит буквально моментально. Что происходит дальше? Дальше вот мы с вами все оказываемся вот так, когда-то, в лучшем случае, в храме. Приходим сюда, но не можем себе даже дать оценку, в каком состоянии мы пришли, что в нас сейчас происходит. И вот, чтобы себя так проверить, надо себе задать честно совершенно вопросы, некоторые серьезные вопросы, и на них ответить. Как я живу? Если я крещен, то я осознаю в себе действие благодати Святого Духа? Можно ответить на этот вопрос? Осознаю я, ощущаю это действие или нет? Давайте спросим тогда конкретнее. В чем должно проявляться действие благодати Святого Духа? Как уже отец Андрей сказал перед началом занятия, в видении своих грехов. Я хорошо вижу свои грехи. У большинства людей есть проблемы. Проблемы в знании своих грехов. И вот как один из примеров, давайте сейчас приведу ужасный достаточно пример по нашему приходу. Одна из сестер наших с вами ходила на исповедь достаточно регулярно, допускалась до причастия. В определенный момент все-таки с нее было спрошено, чтобы она назвала конкретные свои грехи. Хватит говорить в общем. То есть вы видите свои грехи или нет? И она растерялась. Она не смогла назвать практически ни одного греха, как она потом сама мне рассказывала. Естественно, священник не может такого человека допустить до причастия. Человек, не видящий своих грехов, явно доказывает этим, что благодати Святого Духа в нем нет. Потому что благодать просвещает ум, открывает человеку духовные глаза, чтобы в первую очередь видеть свои грехи. Не видеть грехи других людей, этому и сатана может научить легко. Вот Христос научает видеть свои собственные грехи. Благодать Духа нужна нам для того, чтобы нам спасаться, а не других спасать. И вот если человек не видит своих грехов, явный признак, что благодать оставила этого человека. Опять напомню, что человек периодически исповедовался и причащался. Куда входила кровь Христова в этого человека? Вот у святых отцов есть такой пример. Наша душа, они говорят, как жёлоб. Жёлоб наклонный. С крыши дождь течет, капельки капают, по жёлобу вода стекает вся, да? Для чего жёлоб? Для того и нужно, чтобы по нему стекала вода. Он же не сосуд, он удержать не может, у него нет тут сверху и снизу никакой границы. Наклонный такой сосуд, открытый, жёлоб. И вот вода, когда попадает в этот самый сосуд, в жёлоб, она протекает сквозь него, и в жёлобе что-нибудь остается? Ничего в жёлобе не остается. Вот такова, они говорят, душа человека, который не знает тайны христианства, крестился бессмысленно и живет во грехах. Но давайте-ка мы себе сейчас для страха напомним, мы в этот жёлоб-то что вливаем, что принимаем в себя? Кровь Христову принимаем. И по нашей душе, как по жёлобу, кровь Христова выплескивается. Выплескивается в никуда. Вот, к горькому сожалению, что представляет сейчас наша душа, когда она не знает покаяния, не знает правильной веры, не знает тайны христианства. Жёлоб, которым кровь Христова не находит места, где и зацепиться. Выплескиваем кровь Христову, как воду выплескиваем. Ну как же мы тогда ответим на суде Божьем перед самим Христом, если мы кровь его выплескивали, как воду, если мы к ней относились так же бессмысленно, как к воде, которую из ведра с легкостью можно выпустить. И вот что с этой сестрой дальше произошло? Когда священник, осознавая невозможность ее, для нее причастия, запретил ей причастие, как бы надо было поступить человеку? Смириться, а какие действия дальнейшие-то предпринять? Да, наверное, ей было сказано, придите-ка давайте на занятия, мы с вами поразбираемся, чтобы определить вообще, что вам надо дальше предложить. Или это огласительные беседы, изучение основ веры, или чтение какой-то книги, или отдельное специальное занятие для вас лично по страстям, по грехам, чтобы мы могли разобраться. Вот она поступает не так. Ей так обидно, что ее не допускают до причастия, что она для себя решает. А я все равно причащусь. И она едет в другой храм, и там опять таким же образом исповедуется. Там бдительность оказалась не такая у священника. И она опять дерзко принимала в себя Христа. Потом все-таки она навстречу пришла, чтобы поговорить о том, как она верит, во что она верит. Но на этой встрече ей неинтересно было узнавать, какие бывают грехи, какие у нее грехи. Она просто рассказывала о своей жизни, так как, видимо, большей частью человек и пытается, придя на исповедь, рассказать свою жизнь или какие-то истории тяжелые, трудные из жизни. Понятно, что жизнь у этого поколения, поколения уже не молодых сегодня людей, очень тяжелая была. Но вот в этой тяжелой прежней жизни нужно научиться увидеть грехи. Они там случались, обязательно случались. И к горькому сожалению до сих пор продолжаются. Так вот, вместо того, чтобы узнать, что является грехом и как их различать, вместо этого она спросила: «Вы что, учить меня хотите?» Так это несколько с насмешкой, так с какой-то небольшой такой даже издевкой. И говорит: «Нет, нет, упаси Господи, как я вас могу учить?» Она уже 20 лет, как в церкви человек, 20 лет уже в вере живет, опыт такой огромный. Но вот, к горькому сожалению, как доказательство того, что этот опыт является чисто внешним, механическим, как доказательство, это то, что она не видит своих грехов. Есть другой пример. А, да вот, ведь последствия какие? От незнания веры, от неопытности она дерзкий шаг совершенно совершила, поехала в другой храм и там причащалась. Опаснейшая совершенно вещь. Если один священник где-то запретил причастие, то в другом месте у другого священника причастие не может состояться уже. В принципе, уже наложен запрет. Запрет, который накладывает священник, накладывает сам Бог. И в другом месте Господь примет вот эту вот дерзость, наглость, как осуждение этому человеку и обличит обязательно этого человека. Вот другой пример. Уже человек возрастом моложе, сестра тоже, без наших прихожанок, она прослушивает очень краткий курс веры, что-то сама читает, что-то от кого-то слышит, и в последующем приходит к причастию. После причастия вдруг обнаруживает такое состояние утешения, мир в сердце, как действие Божьей благодати. Если мы после причастия не доходим этого, нет, то как по желобу кровь Христова вытекла, значит, из нас. И вот потом, когда она дальше и дальше старается приходить, исповедоваться и причащаться, вдруг у нее возникает проблема. Те грехи, которые она исповедовала первоначально, с ними что обычно бывает? Повторяются или нет? Нет, нет. Первые грехи обычно не повторяются. Первые грехи какие мы исповедуем? Самые тяжкие, смертные грехи. Так? Вот их бывает легко исповедовать. Сказали, мы по-человечески душевно содрогнулись, не духовно еще, душевно. И тут же даем себе зарок: это я больше уже никогда не сделаю. Но сатана совсем не дурак. Он говорит: ну и хорошо, ладно. Я тебя и не буду заставлять это делать. Раз такая ревностная, раз такая горячая, тут мы не будем больше на этом поле играть. Будем играть вот на этом поле, у тебя там глаза еще завязаны. И вот несколько недель проходит, она находит возможность прийти. Видите, как у человека все хорошо складывается. Она понимает, что ей надо. Приходит, находит возможность и спрашивает: а что мне теперь исповедовать? Проблема. Теперь те грехи-то мерзкие и пакостные уже не повторяются. Он отступил, он спрятался, ушел в тень. А грехи все-таки есть. Она говорит: я понимаю, что не могли грехи во мне пройти, но какие теперь грехи исповедовать? Она не говорит, что нет грехов. А сознание ей подсказывает, что невозможно было исправиться вот так за считанные недели впервые, сразу же. Вот. И осталось человеку только подсказать, что теперь будет являться грехом. Какого вида грехи теперь нужно замечать и исповедовать. И вот ведь странно, буквально с нескольких слов, когда было приведено там примерно десяток примеров, он сказал: все понятно. Я сейчас смотрю, человек продолжает исповедоваться и продолжает причащаться. То есть, ну, не стало для человека проблема. Это явный признак того, что благодать Духа просвещает этого человека. Дух Святой реально в этом человеке присутствует. В причастии не желоб его душа, это сосуд, которым благодать все-таки удерживается. Сосуд, однако, еще не полностью крепкий, все-таки дырявый, с дырами, но это уже сосуд. Кровь Христова находит, где там задержаться, хотя бы каплями своими, но находит, где задержаться. И вот эта кровь Христова, благодать Духа Святого, она просвещает человека, заботится о покаянии, заботится о знании своих грехов. Приходит человек и узнает. Получив простенькое такое знание, несложное, прикрываются дыры. Дальше и дальше прикрываются дыры сосуда, души, сердца нашего. И благодать еще больше будет удерживать сердце человека. Ну вот, так бы нам каждому догадаться, поступать начать, тогда бы было все нормально. Тогда бы вот та покаянная семья, как ее называют в храмах, в прежние времена называли, она бы у нас росла, ширилась, крепла бы. Вот, в связи с тем, что трудности при подготовке к исповеди есть, весной это все обнаружилось, мы проводили целых 7 занятий по этому поводу. 7 занятий мы пытались разобрать, как нам готовиться к исповеди, как научиться различать грехи смертные, как научиться различать свои страсти, в чем опасность даже одного смертного греха и даже одной страсти. И несколько человек, ну, порядка 15, на эти занятия ходили до самого конца почти. Вот переживая о том, что некоторым не было возможности, не было времени, потом на слух мало что воспринимается все-таки от полуторачасового занятия, останется, может, там на памяти всего несколько каких-то моментов, мы эти кассеты взяли и копировали. Вот в лавке стояли они все лето почти, вот осень сейчас стоят, но, к горькому сожалению, желающих мало их приобрести. По какой причине так? Ну, во-первых, летом всегда мало народу. Во-вторых, надо все-таки думать, что нерадение все равно сохраняется. Не было бы сатаны, мы бы за раз все услышали бы, поняли и сразу бы исправились. Но поскольку он нас спасет и опекает, то мы не можем не повторять все то, что слышали когда-то один раз. Поэтому книги, духовную литературу перечитывают люди, Евангелие читают вообще регулярно. И занятия, если они были нужны и полезны, тема была важна, их также можно прослушивать не по одному разу. Там были наборы огласительных бесед из 5 кассет. Там были наборы кассет о смирении. 5 занятий о смирении. Тема такая важная, что ее может только одной фразой вот так вот обозначить. Бог гордым противится и только смиренным дает благодать. Если в человеке нет понятия о смирении, то это та душа жёлобки получилась. Если есть понятие смирения, если мы его теоретически хотя бы услышим, то мы тут же заметим противоречие с этой добродетелью, смирением. Потому что там много примеров. И практически, ну, несколько человек, видимо, только воспользовались этими записями. А там, где подготовка к исповеди, там, где целых 7 кассет, их, по-моему, еще меньше пожелали приобрести. Это уже сейчас в конце так получилось, видимо, потому что давно уже вот эти вот пустые кассеты для записи не покупали. Что будут, наверное, да. Вот поэтому я вас на первом занятии хочу призвать к чему. Нам повторять все эти темы невозможно. Если мы все время будем повторять только одно и то же, оно будет очень хорошо и очень полезно, но дальше мы не пойдем, никогда не двинемся дальше. А нам надо, чтобы двигаться все-таки, впереди еще очень много сложных, чрезвычайно серьезных тем. И возвращаться назад не очень хотелось, только по крайней необходимости. Поэтому я вас так хочу просить, если у кого-то еще есть потребность вот прошлые темы слушать, сделать оттуда для себя выводы, пользу извлечь, воспользуйтесь теми кассетами, которые в лавке или есть, или будут, или запишитесь, а когда их накопируют, скажут. Потому что нам двигаться дальше на основе какого-то фундамента надо. Вот нельзя сейчас так опять строить каждый раз фундамент, а стены-то когда будем строить? Вот, поэтому сделайте, пожалуйста, так, если у кого-то есть желание. Вот теперь на этом занятии, как отец Андрей нам предложил, нам надо понять для себя, что мы будем дальше изучать. Что в этот год, вот начался новый учебный год, что мы будем проходить? Вот если у вас есть какие-то пожелания, вы сейчас их можете изложить. Что вам хочется услышать на этих занятиях в воскресных школах? Чего нету в сердце? А как любовь тогда приобрести, да?
Чтобы раздражительность не было. Что такое любовь? Как ее чувствовать?
Вот видите, нам чего хочется. Но мы в этом направлении шли в том году. Мы начали изучать с вами страсти по порядку. Вот на курсах, на просветительских в пятницу, начали изучать страсти. Мы поговорили о том, что такое тщеславие, что такое гордость. У нас так есть по этому поводу 3 кассеты тоже, 3 записи эти есть. И потом целых 5 занятий говорили о противоположной им добродетели, о смирении. То есть программа вот эта, в общем-то, она не брошена, она, наверное, будет продолжаться. Значит, нам дальше следует говорить, наверное, об унынии. Если мы начали сверху все 8 страстей проходить, то следующее после тщеславия и гордости будет уныние. И вот если у вас есть желание и время позволяет, то в пятницу на следующей неделе будет разбираться страсть уныния. Еще, правда, не подготовлено, но вот неделя целая впереди. Итак, мы рано или поздно дойдем до гнева. А противоположная гневу добродетель какая? Вот видите как, всем на двойки ставить. Вот пятерочник один нашелся. Кротость. Противоположно звучит, точно ведь, да? Вот когда назвал Дима, вот теперь понятно, что это противоположные вещи. Кротость и гнев. Так вот, если мы с вами рано или поздно узнаем, что такое страсть гнева, дойдем, если до нее все хватит сил, то, естественно, надо будет разобрать, и что такое кротость. Тем более, что Христос нам говорит, что это одно из главных его качеств. Он говорит: научитесь от меня, яко кроток есть, мне смирен сердце. Но как же мы нрав Христов, как христиане, не будем приобретать? Но как мы его приобретем, если мы не изучили, что это такое? И как мы будем изучать, если мы не делаем чего? На занятия не ходим. На занятия не ходим, как будем изучать? Есть возможность изучения самостоятельного, не надо ее отвергать. Кто желает, пожалуйста. Но путь этот очень трудный, очень долгий путь. Он требует большого очень усердия, добывания литературы определенной, самостоятельного разбора. Причем примеры могут быть такие сложные или без примеров, по которым трудно это все усвоить. Вот наша задача здесь разжевывать, пытаться разжевывать так, чтобы можно было легко проглотить, даже человеку малоопытному. Значит, пропускать вроде бы нет смысла занятия, потому что направление это выбрано, кажется, правильно. Вот Александр подтверждает, что ему бы хотелось это продолжать. Но и будет продолжаться, будем надеяться, с Божьей помощью. Еще какие вопросы есть? Послушание. Имеется в виду церковное послушание, да? Говорит вам. Да, тут в разных, получается, в разных областях разные свои какие-то специфические могут быть вопросы. Хорошо, ладно. Послушание. Давайте дальше что? Что еще нам надо пройти?
С одной стороны, когда живешь на работе, там, дома, но все равно свою волю полностью как отсекать, да?
Да.
Просто свою волю надо отсекать. То есть, как такое противоречие, что, например, часто разберешься. То есть, как ты поставишь на свою волю, но особенно, что ли, то
есть, на спине, там, понятно, там, пришел, уже все, отсек полностью волю свою, да? Ну хорошо, давайте мы начнем с теоретического понятия о послушании когда-нибудь. Дело в том, что послушание, оно предшествует какой добродетели? От послушания какая добродетель рождается? Смирение. Получается так, что о смирении поговорили, а о послушании забыли, да? Ну ладно, давайте поговорим так.